Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы поделиться своими мыслями о жизни человека, судьба которого не может оставить равнодушным, пожалуй, никого из тех, кто внимательно читает биографии великих людей. Он был политиком, руководителем государства, военачальником, очень богатым человеком. Его биография пестрит очень интересными эпизодами военных походов, даже приключений, внезапных свадеб, взятий городов, что было совершенно естественно в его эпоху, потому что жил он в раннем Средневековье, в X веке, и звали его князь Владимир. Человек был такого размаха, такой одаренности, такой харизмы, что вошел даже в былины и народные предания. Но жизнь его, человека, которого православная церковь называет святым, равноапостольным, великим князем Владимиром, Владимиром Святославичем, жизнь его волнует и озадачивает. По-настоящему озадачивает, потому что есть в его биографии один эпизод, который перевернул жизнь этого человека. И вот именно этот эпизод делает его близким каждому из нас, особенно верующему человеку, христианину, который знает, как это было, как это происходит с каждым из нас, когда Господь лично ко мне обращается, лично меня зовет в церковь, касается лично моего сердца. И вот эта созвучность биографии человека, который жил в X веке, моей биографии, делает его почти современником. Князь Владимир, внук княгини Ольги, которую мы тоже почитаем равноапостольной и святой, и считаем, что она была его воспитательницей, и оказала огромное влияние на него. Тем не менее, этот человек по своему рождению, происхождению был язычник. И язычество все-таки должно нами быть понято, воспринято осознанно, не как что-то такое белокаменное, пестрое торжество природы, красок, буйства глаз и половодья чувств. Но если говорить объективно, смотреть на вещи так, как они были, язычество не так уж и безобидно. Оно знает оргии и человеческие жертвоприношения. И именно так начал княжить молодой князь Владимир Святославич, сын ключницы Малуши, первоначально князь Новгородский. Он начал с братоубийственной войны, предательски убил своего брата, содержал огромный гарем наложниц, похищал невест, выкрадывал чужих жен, посягал даже на монахинь, был не сыт блуда, как о нем говорит летопись, жил скотски и был не сыт блуда. Его женолюбие настолько впечатлило современников, что об этом мы встречаем упоминание даже у нерусских летописцев. Он воевал, потому что язычество – это культ силы, культ власти. И первое, что он сделал, когда стал князем киевским, единоправным, единоличным правителем, он вынес идолов из своего дворца и установил публичное идолопоклонство целому пантеону богов. И в честь битвы победы над ятвягами было решено принести Перуну человеческую жертву. Жребий пал на красивого юношу Иоанна, сына варяга Федора, который был христианином. Конечно же, отец воспротивился этому. Их зверски убили в собственном доме, сожгли живьем и Федора, и Иоанна. Это были первые христианские мученики. Вот так начинал свое княжение князь Владимир Язычник. И длилась вот эта языческая эпоха, его княжение, царствование 10 лет, пока что-то не произошло с ним самим, что-то в душе не перевернулось. Есть разное описание этого переворота, но мы знаем, что князь Владимир принял крещение. Принял крещение от греков, принес христианскую веру на нашу русскую землю, и это обращение было неформальным, не просто напускным или политическим ходом, как его иногда представляют, или, может быть, глупостью даже какой-то, или же преступлением, как и вменяют ему современные некоторые историки. Есть свидетельства летописи о том, что этот человек изменился, круто изменил свою жизнь. Он стал верным семьянином. Он стал заботиться о своих детях, которых было у него много. Он стал милостивым, чудолюбивым, запретил, что было совершенно необычно для той эпохи, смертную казнь, смертное наказание. И это повлекло то, что разбойники так обнаглели вокруг Киева, что никто не мог проехать к столице княжества. Всех грабили. И епископы христианские, и монахи, священники уговаривали князя возобновить наказание. Настолько у человека изменилось сердце внутри, стало милующим. Он боялся кого бы то ни было обидеть. И для современников потрясающим знаком такой перемены была его щедрость необыкновенная. Он кормил на своем дворе всех нищих и убогих, вдов, сирот, а тех больных, которые не могли прийти на раздаяние вот этих вот даров, этой милостыни, он грузил специальную телегу и развозил по городу съестные припасы для тех, кто не мог прийти получить вот этот дар. Это стал другой человек. И его влияние на нашу культуру мы должны вот сейчас как-то сейчас правильно оценить, осмыслить. Сейчас раздаются голоса в нашей публицистике, в культуре в нашей. Не вернуться ли нам к язычеству? Что было бы, если бы христианство не пришло на Русь? Что князь Владимир якобы уничтожил уникальную культуру? Какая бы ни была там культура, конечно, большой вопрос, было ли что уничтожать. Но там, где есть человеческое жертвоприношение, где людей приносят в жертву, мальчиков, девочек, взрослых мужчин, языческим богам, где совершаются дикие оргии и осквернения, я не думаю, что это лучшая альтернатива была для русской культуры. И мы знаем, что вот импульс, то служение, которое вот нес князь Владимир, действительно благоприятно воздействовало на русскую культуру. Нравы смягчились. Культура христианская, европейская, стала своей для русских. И князь Владимир чувствовал себя европейцем. Он спокойно общался с королями Европы. Его принимали, признавали. Он воспринял культуру Византии, и Россия, которая находилась между варягами и греками, между западным миром и миром восточного христианства, воспринимала все лучшее и из Запада, и с Востока. Именно он способствовал тому, что начали открываться школы на Руси, процветать начала грамота, книжная мудрость, открывались монастыри, которые были первыми библиотечными и университетскими научными центрами на Святой Руси. Первые школы появились. Это было очень важно. Именно он создал почву, на которой позже расцвели великие монастыри, такие как Киево-Печерская лавра, изменившая совершенно русскую жизнь. А от Киево-Печерской лавры духовный импульс перешел дальше к преподобному Сергию Радонежскому, к его ученикам, которые восприняли исихасскую мудрость восточного христианства, которые богословствовали своей жизнью самой. И дальше к оптинским старцам, к Серафиму Саровскому, к новомученикам российским. Это вот та поросль, то дерево христианской веры, которое корнями своими растет из подвига, из той перемены, из того удивительного, волнующего опыта призыва Божия, который пережил однажды наш великий покровитель, учитель и наш такой далекий и близкий современник, равноапостольный великий князь Владимир.